Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. Светлый вечер на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин.
И Марина Борисова.
Здесь также в этой студии приветствуем вас и с удовольствием представляем нашего гостя. В ближайший час эту часть Светлого вечера здесь вместе с нами и вместе с вами проведет протоиерей Павел Великанов, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы на Городне в Москве и доцент Московской духовной академии. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Отец Павел, вот идет Великий пост, и, как правило, в это время мы чаще, чем обычно, общаемся со священниками, и, ну, что ли, проявляются какие-то невыявленные вопросы, которые в другой ситуации нас, может быть, не так волнуют. Что я имею в виду? Все-таки священник для нас очень часто является и каким-то кризисным управляющим, и финансовым аналитиком, и каким-то кулинаром. То есть я к тому, что мы часто приходим к священнику с вопросами, ничего не имеющего общего с духовной жизнью, собственно, с той сферой, за которую он отвечает. Но если за скобками оставить то, что уж совсем явно не имеет отношения к церкви, есть такая странная сфера, где не поймешь, то ли это духовные вопросы, то ли душевные. И иногда хочется спросить, а вообще мы не слишком ли много на батюшку вешаем? Может быть, в церкви нужен какой-то штатный психолог, который все-таки возьмет на себя решение душевных проблем?
Ой, Марина, это огромная тема, очень непростая, неоднозначная. Конечно, если бы любого священника, я думаю, спросить или предложить хорошего, порядочного, с богатым клиническим опытом, психотерапевта или психолога, едва ли кто-то захотел бы отказаться от такой возможности.
Но, к сожалению, встречают таких людей.
Встречаются, да. Но в большинстве своем священники, как правило, понимают, что есть проблемы, с которыми они не могут сами совладать, сладить. А вот дальше это как бы некая установка. Вот есть духовная сторона, есть душевная. Или, так скажем, сторона ментального здоровья. Да, сейчас туда такое обобщенным названием относят многие вопросы внутренней жизни человека, начиная с тяжелых психических патологий и заканчивая так называемыми пограничными состояниями, границы которых она никем и никогда не может быть определена. Поэтому мы тоже с вами можем легко оказаться в категории таких пограничников. Вот. Но на практике, конечно, все оказывается гораздо сложнее. И я думаю, это как раз самое интересное. Потому что, с одной стороны, сегодня даже самые новейшие направления именно практических исследований в области психологии активно занимаются изучением феномена сейфтизма.
И поподробнее.
Сейфтизм – это такое явление, которое стало закономерным результатом психологизации всего и всех. Сейфтизм – это установка на обеспечение психологического комфорта и нетравмированности. Например, указание о том, что вот в таком-то помещении вы можете столкнуться там с человеком другой веры, например. Да? Или вы не можете в разговоре с человеком касаться таких-таких-таких-то тем, потому что он сразу их обозначает, что для него триггеры, и он просит вас, если вы хотите с ним разговаривать, эти темы не затрагивать. То есть своего рода создание абсолютно искусственной среды обитания, в которой минимализированы риски причинения какого бы то ни было вида душевной травматизации. И вот мне встретилось исследование, которое проводили в американских колледжах, и результаты там просто жуткие. Это зашкаливающий уровень инфантилизма, зашкаливающая безответственность и неадекватность в плане социализации.
Давайте, простите, опять что перебиваю, американские колледжи – это примерно в пересчете на наших школьников 10-11 класс, первый курс.
Да, да.
То есть это 15-19 лет.
Да, абсолютно верно.
Ну, если мы проведем такие исследования, как мне кажется, тут, может быть, выборка у меня будет не очень релевантной, но я работал в школе некоторое время, и вот как раз с этой возрастной категорией очень спорно, вот от школы к школе, я понимал, что наши современные 15-19-летние ребята чем-то очень, может быть, открытие и менее инфантильные, чем, например, я в их возрасте был. Но, опять же, в среднем, среднее по больнице, если мы посмотрим, наверное, результаты будут похожими во всем мире.
Да, Алексей, но, понимаете, все-таки в России по сравнению с, особенно с Америкой, совершенно другой уровень психологического сопровождения нашей жизни.
Ну, например.
Ну, например, если вы можете представить себе, что вы как сотрудник какого-нибудь офиса можете не иметь своего психоаналитика. В России это нормально. В Соединенных Штатах Америки это крайне редко.
Ну, смотрите, а можно вам возразить? Если мы возьмем очень хороший пример с Соединенными Штатами, почему? Мне кажется, в принципе, мы похожи. У нас огромное количество, вот одноэтажная Америка, да, одноэтажная Россия. У нас огромное количество маленьких городов, небольших поселков, и у них очень много в Центральных Штатах похожих. И очень много офисов, которые, естественно, не будут иметь штатного аналитика или психолога, попросту потому, что у них очень похожие отношения. У них может быть уровень жизни несколько иной, иные зарплаты. Но вот психологически, ментально, я в свое время читал книгу, очень она мне понравилась, про одноэтажную Америку. На удивление, может быть, кому-то это будет удивительно, но мы Стивена Кинга знаем с разных сторон, не только как автора ужастиков, но и как автора интересных заметок про такие провинциальные штаты в разные десятилетия 20 века. И вот те психотипы, которые он описывает, я прямо вижу жителей небольших городов Центральной России, где мне часто приходится бывать, я прям вот срисовываю однотипность, и проблемы все те же самые. И на уровне ментальности там 15-19-летних людей проблемы будут схожими, и на уровне 50-60-летних проблемы, взгляды будут очень похожими.
И
вот у них-то как раз нет аналитиков, психоаналитиков. И у нас в небольших городах тоже нет психоаналитиков.
У нас и в них... больших недалеко.
Смотрите, простите за длинную речь. Я приводил пример уже, мне кажется, неоднократно. Я читаю такой журнал в интернете, где люди описывают свой день. Это называется «Дневник трат» у одного достаточно крупного издания, но в данном случае не так важно, что там люди описывают, сколько они там в месяц зарабатывают и тратят, как важно то, что они описывают свой день, свои подходы, свои взгляды. Это правда очень интересно, там можно сравнивать со своими подходами к проживанию дня, и почти у каждого это понятно, что своеобразная выборка, своеобразные возрастные категории, своеобразный социальный статус, но почти каждый из тех, кто описывает этот день, там нету такого условия, но пишет о том, что общается постоянно с психологом, психотерапевтом или изредка с кем-то из этих специалистов.
Ну, все-таки это скорее опция, доступная для определенного класса все-таки людей, ну, среднего уровня достатка. Насколько я понимаю, могу, конечно, ошибаться, но доступность психологической помощи и в Соединенных Штатах Америки, и в Европе совершенно другая, хотя бы потому, что у нас оказание психологической помощи не входит в обязательное медицинское страхование. То есть за любую качественную психологическую помощь вы будете платить из своего кармана. Там это не так.
Но в колледже есть штатный психолог.
У нас в школе тоже есть штатные психологи. Но я часто слышала от практикующих психологов, что тут очень важный психологический, опять-таки, момент, чтобы клиент обязательно платил, потому что это включает его серьезно в процесс.
Ну, вообще невозможно заниматься терапией без наличия запроса со стороны клиента. Понимаете, если едва ли можно себе представить, что у каждого там школьника будет запрос именно психологического плана к своему психологу. Более того, понимаете, найти психолога или психотерапевта, с которым ты будешь взаимодействовать успешно, это очень непросто. Это, ну, практически так же, как найти хорошего духовника, с которым ты сможешь быть абсолютно откровенным, и ты будешь понимать, что ваше общение, ваше взаимодействие, оно работает в существенно, работает на рост, на ваш духовный рост, то же самое и здесь. Но мы немножко как-то совсем вот куда-то
мы
улетели.
Мы ушли, да. Дело в том, что мне кажется, то, о чем мы говорим, это все очень интересно и увлекательно, но там отсутствует, как правило, самое важное для людей, которые ищут ответы в церкви. Там нету ответа на вопрос, хорошо ли это или плохо.
Это раз. Но есть еще другая сторона. Все-таки никакой психолог, никакой психоаналитик, психотерапевт и даже психиатр, они не могут заниматься вопросом выстраивания ваших позитивных отношений с Богом. Это не их область компетенции. То, что связано с патологическими представлениями, да, или так называемой невротической или токсичной религиозностью, да, это вот здесь как раз-таки прекрасное пространство для взаимодействия между священником и психотерапевтом, потому что где наиболее продуктивно их взаимодействие? Это когда некомпенсированная душевная травма у человека, о которой, как правило, сам человек не знает, не понимает, она упаковывается в религиозность. И снаружи кажется, что это нормальная, ну вот, немножко странноватая или немножко крайняя какая-то религиозность. Но как только вы начинаете чуть-чуть глубже касаться, вы понимаете, что религиозность – это всего лишь мишура на очень серьезной душевной язве. Вот. И если эту язву не вылечить, никакого развития в духовном плане не будет происходить. Потому что, условно говоря, у человека внутри, какой образ перевести, забиты, там, все заторможено. Он находится в своего рода в душевном коматозе, а мы хотим, чтобы он, там, условно говоря, играл на скрипке и чувствовал эту красоту музыки. Он не может, ему нечем ее слушать, у него атрофированы руки, они недееспособны. Поэтому, если мы хотим, чтобы он играл на скрипке, у нас сначала вылечить от этого, вывести из этого состояния.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, что в гостях у «Светлого радио» сегодня протоиерей Павел Великанов, доцент Московской духовной академии. Сейчас задам, вот знаете, вопрос, на который, наверное, большинство однозначно ответит, что это профнепригодность священнослужителя, но может ли так быть, что священник спросит у такого человека, который к нему приходит, вот именно с религиозностью, положенной на открытую рану, друг мой, а ты по адресу пришел вообще, церковь тебе в этом не поможет. И Христа пока, по крайней мере, в том, о чем ты здесь говоришь, и в твоих потребностях нет, и он тебе, исходя из твоих потребностей, вот как ты это себе представляешь, здесь не нужен.
Алексей, это очень сложный вопрос, потому что, как правило, в человеке имеет место так называемая сочетанная патология.
Это сочетанная патология.
Ну, мой папа говорил почему-то сочетанная.
И сочетанная, но я правильно услышал, да, я просто... Да, ну, все, я понял.
Я из детских воспоминаний...
Нет, я не про ударение, я исключительно про правильное расслышал слово.
Да, вот, то есть, где происходит наложение одного слоя на другой? Мы знаем, что всякий, кто творит грех, есть раб греха. А что значит раб? Это состояние одержимости, какой-то страстью. То есть человек перестает быть самодвижным и самовластным. Конечно, это приводит к определенным, в том числе и нарушениям того, что происходит во внутренней жизни человека.
Но смотрите, есть...
С другой стороны, как только мы человека приближаем к свету Божьему, не опаляющему, а вот немощная врачующему и оскудевающая восполняющему. И эти стороны, казалось бы, вовсе не духовные, а душевные жизни человека, они начинают приходить в порядок. То есть здесь невозможно провести такую, знаете, жесткую, жесткое разделение между душевной областью и духовной. В человеке все переплетено. И еще и телесной, понимаете? Есть же телесно-ориентированная терапия, да, которая вот помогает нам прорабатывать какие-то давние, опять-таки, зачастую тоже неосознаваемые проблемы. А в церкви и в духовной жизни все задействуется. И тело, и душа, и дух.
Мне все-таки хочется разобраться. Вот смотрите, вы говорите о рабстве греху, а психологи говорят о зависимости, о созависимости. Это одно и то же или это разные вообще категории?
Вы знаете, вот как только мы начинаем пытаться выстроить интерфейс между православной антропологией и пространством разных или одной, какой бы то ни было взятой, школ психологии или психотерапии или психоанализа, мы увидим, что прямой трансляции у нас по многим позициям не получается. Скорее, мы можем выделить только области, пересекающиеся, и области, в которых вообще ничего не понятно, и области, которые явно диаметрально противоположны. А поэтому я думаю, что здесь еще предстоит огромная работа по пониманию того, как можно на языке одной или другой стороны раскладывать те или иные понятия. Например, сейчас вот недавно вышла книга известного французского неоднозначного патролога богослова Жана Клода Ларше, посвященная понятию бессознательного. Я ее купил, посмотрел, очень интересная книга, она, конечно, требует внимательного изучения. Он профессиональный патролог, он понимает, что, да, вот есть область темы бессознательного.
Он православный.
Он православный, да, которая является очень привлекательной для психотерапии. В то же самое время, понятно, что, конечно, он теоретик, он не практик, у него нет никакого профильного образования, поэтому насколько корректно вот этот перенос одного на другое, я не знаю, пока не готов судить. Была интересная работа, так, сейчас попробую вспомнить. А, да, и был такой автор Познов, «Основа христианской, основа древнецерковной антропологии». И он опять-таки пытался вот совместить этот вокабуляр психологический, психиатрический и святоотеческий. Тоже была такая попытка. Вот такие попытки, они все неоднозначны. Это все пространство экспериментальное. Это все попытка найти какой-то такой язык, посредством которого мы сможем лучше понимать друг друга. У меня много студентов в Московской духовной академии пишут и писали, успешно защищали работы, которые, собственно говоря, и были посвящены именно этому. Например, там пару лет назад была успешно защищена работа, в которой студент сравнивал там понятие гнева у Евагрия Понтийского и понятие, значит, гнева в теории Эрика Берна, да, вот в его транзактном анализе. Получилась очень интересная работа. Почему? Потому что, с одной стороны, мы несколько под новым углом увидели то, о чем говорили отцы, а с другой стороны, мы увидели, что у Берна есть вещи для христианского сознания абсолютно неприемлемы. А именно почему? Потому что он отказывается, сразу отказывается вносить какую бы то ни было нравственную оценку поступкам своего подчиненного, ну, своего пациента.
Как это часто бывает у практикующих психологов.
Да, конечно, конечно. Вот поэтому, с одной стороны, да, психология нужна, важна и необходима. Но всякому, кто входит в эту область, надо понимать, что, конечно, есть огромный риск и огромная опасность застрять вот на этом бесконечном самокопании и попасть в ловушку этого самого сейфтизма, когда человек не просто становится из небольшого эгоиста в огромного эгоиста, а еще этот эгоизм становится полноценным идолом в его жизни.
Если мы этот корпус проблем перекладываем на ситуацию далекую от высокой психологии, далекую от науки, в небольшом приходе, где священник никогда сам не сталкивался ни с специализированной литературой, никогда не сталкивался с даже попытками христианского анализа психологии, психологических подходов, но при этом сталкивается с теми же самыми проблемами у своих прихожан. И он, даже понимая, что ему необходимо больше знать про это, читать, но вот в круговерте его вот этих небольших приходских дел он не обращается к тому, о чем вы говорите. Но проблемы-то все те же самые.
Да, конечно.
И решение их... Ну, хорошо, если он благодаря мудрости, опыту как-то может это действительно разрешать, какие-то сложившиеся конфликты. А если нет? Или еще вариант, когда люди сами не готовы
принимать
такую это. Помощь, да, потому что им кажется, что это никак не вяжется с церковью.
Алексей, ответ очень простой. Такому священнику просто надо любить людей. Вы знаете, вот, может быть, звучит тривиально, но есть только одна единственная сила во всей Вселенной, которая лечит любые душевные расстройства и заболевания, это любовь. Причем любовь не ласкательство, не потакательство, а именно любовь как состояние вот этой сонастроенности Духу Божьему. Если она на самом деле в человеке есть, то от него будут лучиться, он будет излучать вот эту радиацию любви, которая для любого человека с патологией, будет ли это психическая патология, будут ли это дети с особенностями развития, будут ли это люди в состоянии тяжелого, страстного или там какой-то аддикции, она все равно будет работать. И по большому счету психология, она помогает человеку настроиться вот на эту способность любить. Это своего рода некие костыли. Да, вот психология, она не может вам дать дар любви. Вот дар любви дает Бог. И дает тогда, когда сердце человека, оно открывается ему навстречу через другого человека, через вот отношения между другими, между друг другом. Почему вот мы говорим, что семья — это три троицы в единице. Семья — это пространство. Семья не только вот в нашем обычном понимании, но и семья как малая единица церкви. Сама церковь тоже семья. Это единственное пространство, в котором Бог действует своей любовью и действует своим духом. Но это все, что может сделать психология, дать костыли, чтобы вот научиться этому стоянию. Но если человек может стоять без костылей, ему они не нужны. Я не сомневаюсь, что настоящий, грамотный, любящий Бога и людей священник даст фору подавляющему большинству психотерапевтов. Просто потому, что человек, вот он, вот какая базовая проблема, ну, многих, очень многих душевных расстройств, это недолюбленность. Кто из нас может сказать про себя, что вот он в своем детстве испытал предостаточно родительской любви, принятия и так далее? Да никто, понимаете? У всех одни и те же дыры, у всех одна и та же проблема, потому что мы все грешники. А грешник — это тот, кто не умеет любить. Вот. И вот когда такой человек сталкивается с человеком, который умеет любить, от которого ты понимаешь это принятие, то совершенно потрясающим образом очень многие проблемы, они разрешаются, точно так же, как исчезают тени при появлении источника света. Вот если священник является таким источником света, а мы уверены, что наши святые, они есть такие источники света, туда происходит исцеление, все встает на свои места, все как-то выстраивается вокруг этого, становится понятным, каким быть, ради чего жить, куда устремляться, цель появляется. И не какая-то теоретическая там, воображаемая, а реальная. Вот если он может стать таким, вот для меня в свое время это был основной мотив вообще переступания порога храма. То есть я увидел, что вот конкретно данный человек, он умеет любить так, как не умеет любить никто из всего моего окружения. Какие бы там известные, знаменитые и талантливые люди это бы ни были. А вот он умеет любить. Он и не талантливый, и не такой, и не такой, и не такой. Понимаете? А вот любить умеет. Все. Это перекрывает старицы и все остальное. И это происходит в церкви. Поэтому если в церкви человек не учится любви, если в церкви человек не обретает вот эту способность, ну, какого-то, не знаю, качественно другого принятия любого человека, если в нем не повышается этот градус доброты, ну, значит, что-то не то, как-то либо он не так встроился в церковную жизнь, либо вот конкретная община, она какая-то не вполне здоровая. То есть это вот большой вопрос.
Пасторство и психология. Об этом мы сегодня говорим с отцом Павлом Великановым. Где точки соприкосновения? Как можно совмещать подходы? И насколько важно священнику быть еще и психологом? Протоиерей Павел Великанов, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы на Городне в Москве, доцент Московской духовной академии. Мы ваши ведущие, Марина Борисова и Алексей Пичугин. Через минуту вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».